Паш?
Да. Извини, я не могу разговаривать, у меня MacBook новый. Извини, я... Короче, меня можно поздравить, я наконец-то...
Я не понимаю, мы пишемся или нет, или что происходит?
Это был такой разгон, типа, ты среагируешь, скажу, не могу разговаривать, у меня MacBook, понимаешь, вот, смотрите меня, а теперь яблоко на ноутбуке, поскольку теперь безработный. Короче, он ко мне наконец приехал, и я хочу тебе кое-что рассказать про эту жизнь, Максим Иванов, кое-что, что я понял,
так, давай,
очень важное.
Давно у нас не было обсуждений техники Apple, значит, Паша еще в недавних выпусках побирался буквально, умолял, пожалуйста, поддерживать подкаст «Не занесли» на Патреоне, на Бусти, а теперь такой, да, MacBook. Ребята, спасибо большое за поддержку. У меня новый MacBook на M2.
Ляшева за это получила. Пиздецов в Твиттере, я надеюсь, не получу. Короче, да, я решил с работы. У меня больше не будет компьютера, на котором я работал все эти полтора года эмиграции, поэтому мне нужен был ноутбук. Купил его, надо сказать, достаточно недешево, учитывая все эти пересылки, но пришлось подождать, потому что доехал он где-то за неделю. Все сопутствующие, он приехал на 2 дня раньше, чем он должен был быть. Все вещи сопутствующие для него приехали на неделю раньше, чем должны были быть, но он провел 2 недели на таможне, и я такой, господи, можно я просто вам уже дам денег, мне отдадите ноутбук, потому что я ждал достаточно долго. В какой-то момент мне стало не так важно, потому что, да, случились тяжелые события с Арменией, надо было помогать, как-то я увлекся, такой, ничего, потом ноутбук, сейчас не до этого, и вот я возвращаюсь из Тбилиси на прошлой неделе, пишу в Onyx, который занимается пересылкой всех этих штук, спасибо им большое, вот вы на промокоде какой-нибудь сделали, да, кстати, Глобинг тоже классный сервис, это не реклама, пишу такой, здравствуйте, а, блин, ну 2 недели уже, а можно я как-нибудь его уже сам заберу, они такие, да, ну, если вы хотите, можете подождать до следующей недели, или... Давайте сами. Я такой, давайте я сам. Мне послали документики, я их распечатал и узнал, что вот эта вот таможня работает в субботу до часа. Я такой, супер, я проснусь пораньше, распечатаю документики в центре, сниму деньги, приеду, там все, мы это сделаем. Приезжаю на эту таможню. Очередь это около часа. Ну, нормально там. Взял талончик, сидишь, ждешь, все очень цивилизованно. Автомат с кофе, который не дал мне кофе за 200 драм капучино. Спасибо ему большое. Ничего, нормально.
Что? Тебя обманули на кофе?
Но зато я написал прикольный твит, там был автомат, там все было по-армянски, я сфоткал, написал, типа, все вокруг, зачем тебе учить армянский алфавит, ты же не знаешь слов, и я такой, типа, автомат, где надо разобрать, где тут капучино, где тут какой сурч, где с молоком, где без, вот, и в итоге я дождался своей очереди, подхожу такой довольненький, значит, к таможеннику, говорю, вот, мой документик, он такой, хорошо, что у вас там такое, я говорю, это MacBook, он такой, покажите, пожалуйста, в магазине, я показываю на экране, он даже стал немного дешевле за то время, когда он сюда ехал, то есть тот же самый, там, ну, там, баксов 20 разница, то есть я не обманываю таможню, надо убедиться, что в декларации, которая там подана, в там инвойсе, правильная цена, я заплачу правильную пошлину. Я показываю, он такой, супер, давайте ваш паспорт, я такой, паспорт же нахуй, точно.
Ты, погоди, я правильно понимаю, что ты 2 недели изнывал по поводу драгоценного MacBook, мечтая о том, как ты приедешь домой, откроешь эту коробку, начнешь его распаковывать, а распаковка MacBook или техники Apple — это всегда такой волнительный момент,
да,
осознание, сколько денег ты на это въебал.
Угу.
И ты поехал туда в субботу, рано утром
в субботу,
оставшись без кофе,
да,
отстояв очередь в час,
да, да,
без паспорта. Окей, я тебя услышал, понял и принял, Паша.
Нет, да, короче,
храни тебя армянский господь.
Я выпил кофе в автоматике около дома. Один капучино во мне, мэк капучино во мне был.
Что у тебя с этим уменьшительно-ласкательным суффиксом? Документики, автоматики,
кофе.
Макбучек.
Короче,
кофе.
Я утром копался по своим сумкам и пытался найти там мелочь для кофейного автомата. Вот. И у меня в отсеке, где есть много мелочи, лежит паспорт. Туда же я вложил деньги, которые надо было отдать на этой таможне за все вот это. Вот, я вынул паспорт, собрал мелочь, переложил в другую сумку и пошел нахуй довольный. Короче, и я такой просто, блядь.
Паспорт в сделку не входил.
Я проснулся, я ехал, я вот это все... Я такой, ебаный рот, я выхожу и бреду, короче, вызываю такси. Пишу в наш армянский чат ребятам, типа, пацаны, короче, такая ситуация. Игорь Карпинский мне пишет, Паша, а work permit им подойдет? Я такой, я себе... Ой, пойду узнаю. Вот, я, короче, потоп обратно к этому деньги уже без очереди, такой, показываю work permit, такой, а это можно? Он такой, да. Я такой, о, боже мой. Ладно, у меня с собой карты.
Странно, что это подсказывает тебе... участник чата, а не человек на таможне.
Ну, Не знаю, не важно.
Или
да.
Он по умолчанию думает, что у тебя нет места
может быть,
работы.
Да, может быть, он думает, что так, да. Места работы у меня уже нет, но work-permit есть. Короче, и я такой, окей, я смогу снять бабки с карты в банкомате другого банка, это будет комиссия, но хотя бы сейчас его заберу, этот ноутбук. Он такой, вот там счет. Но оплатить вы сможете только в понедельник, потому что сегодня отделение банка, где вы оплачиваете здесь на таможне, что-то у них сломалось. И я такой, твою мать, но, знаешь, что я выиграл за счет этого мува с воркпермитом? Я выходил с таможни в первый раз с ощущением, что я проебался. И я ничего не смогу с этим сделать. И я все выходные проведу с этим ощущением. Но второй раз я вышел такой довольный, такой, а, банк сломался. Это не я, мудак, это у них банк сломался. И что меня отдельно еще прикололо, короче, ряд наших друзей, макбуководов, 2 недели, они больше переживали за этот мак, чем я. Мне реально писали наши друзья, типа, Паш, приехал твой мак. Ты напиши потом, как приедет, пожалуйста, напиши. Пишет другой, такой, Паш, ну что там с маком? Я такой, ну короче, пока жду, там можно, паспорт, все дела, все такое, вот. И в итоге я, наконец, доехал, получил, и, блин, чел, мы шутим про то, что это Apple — это культ, это Apple — это секта, мы не шутим, мы больше не шутим, потому что я действительно чувствую себя так, как будто бы мои друзья ждали
ты
меня.
Ты вступил в секту, да.
Алтаре,
ты, такие... как будто бы, знаешь, как будто бы у них еще реферальный код был, в котором ты там что-то кликнул, и им, значит, социальные очки одобрения Тима Кука начислили.
Ну, то есть, в целом, я так же себя чувствую, когда мои друзья...
На Apple карту.
Я так же себя чувствую, когда мои друзья переезжают в Армению. Я такой, ребята, давайте, что подсказать? Пойдем туда, я вам покажу каскад. Смотрите, какая штука. Мы поедем с Агваном, мы та-та-та. А вот тут такой магазин.
А так в целом работают сообщества. То есть, пока ты не становишься частью этого сообщества, ты такой... Ну, это абсолютный кринж. Какой каскад? Я отрицаю математику. Что в целом? Что? Да ваши MacBook — это кал собачий. Как, кал собачий. То же самое со Steam Deck'ом. Я купил Steam Deck, ты такой... Максим, ты мог бы говорить, пожалуйста, и обсуждать игры, да? Ну вот, но без упоминания Steam Deck.
Не железяки, если там вот это обсуждаем.
Я понимаю, что ты, ну, как бы все, но это как с крафтовым пивом, чувак, просто прекрати. И вот теперь давай просто, дорогие слушатели, зрители, засекать, как часто теперь Паша будет упоминать. А вот я записал новый выпуск на MacBook. Это было очень прикольно. Я придумал новую штуку. Я, короче, снял игровую хандру при помощи MacBook на M2, потому что я поиграл в Baldur's Gate 3 на нем. Я вангую, что будет вот так.
Ты сравнил с Steam Deck, конечно, и MacBook, поэтому дело. Да, кстати, кому интересно, да, это Air 11 M2, 16 оперативки, 512 жесткий диск, синенький, мне нравится. Короче, я, ну знаешь, из-за этого я чувствую такую поддержку, я чувствую, как будто куча людей, они такие, Паш, просто пиши. Я такой, слушайте, а где запятая на русской клавиатуре?
Мы с тобой в разогреве обсуждали религию и то, как работает вот это ощущение коммуны, тут то же самое, Паш, ты на самом деле не знал, но ты мог прийти в какой-нибудь реселлер техники Apple, рассказать, что вот такая ситуация, и тебе просто бесплатно бы выдали какие-нибудь макбуки.
Реально запятая.
Лишь бы.
6. Короче, прикольно. В общем, я, короче, буду осваивать. Я теперь в секте. Пишите ваши советы по улучшению жизни с помощью ноутбука.
Тебе сейчас напишут советов. Первый совет был: перестань сосать члены и перейди на винду.
Нет, это я... Да-да, и соси член сам у себя, вот так вот скрю. Но драйвера на член надо скачать сначала, подожди, DLL-ку надо обновить. В общем, короче, я хочу сказать, что я доволен, это большое изменение в моей жизни. И, блин, ну прикольно, я теперь буду подкаст писать, вот, я буду такой, о, у меня такой...
Паш, а потом я жду, когда ты станешь настолько хипстером, что пойдешь в кофейню, достанешь свой MacBook.
Я хочу, да, я все время хотел так сделать.
И начнешь писать подкаст там, чтобы все охерели, то есть мы балдели с чувака, который пришел в IMAX на OpenGamer дорабатывать работу, ну, айтишник, по удивлению, и нет, никакого удивления, я именно этого и ожидал. И ты будешь просто тем самым чуваком, который на следующий уровень прыгнет, такой, я готовы вы или нет? На 100% бородатый, на 50% пиздатый. Что происходит?
Слушай, ну я тебе очень скажу забавное наблюдение. Саню все эти, кстати, ему 2 года исполнилось, можете поздравить, ни разу не интересовали провода. Он не грыз провода. Он, может быть, маленьким чуть-чуть поигрался, и все, да? Ну, то есть лапками. Блядь, этот синий провод в оплетке. Я такой, Сань, Пожалуйста, ты можешь просто... Ты не зарядишься от этого, не надо его облизывать и грызть. Ну, ёбаный рот. В общем, у нас началась война за провод. Если так получается, что я не даю Сане кусать провод, Саня кусает меня в целом, как бы достаточно равноценный обмен, поэтому буду держать вас в курсе, как это все вообще будет происходить.
Пока... Паш, яблоко на логотипе Apple не просто так надкусанное.
Это был Саня.
Ну и так, друзья, на этой ноте мы напоминаем вам, что это... Турботоп подкаст мне занесли на 50% бородатый, на 100% пиздатый. Микрофоны, как всегда, я. Не макбука, вот, Максим Иванов, а также макбука, вот, Паш, покажи, где у тебя, господи, куда его вводить. А Павел Пивоваров, Паш Пони в Твиттере, а Лайф Сен-Джимми в Твиттере, я и во всех соцсетях, где бы вы нас не читали или где бы вы нам не хамили. Итак, Паша, расскажи, что в этом выпуске мы будем... отдавать на откуп нашим слушателям и зрителям.
Спасибо, то, что спросил, потому что я как раз-таки открыл в Телеграме на своем макбуке список тем, чтобы их зачитать. Вот, кстати, я...
Первый раз, друзья.
Я нажал на ссылочку про новость, вот, она открыла в соседнем окошке, и тремя пальцами по трекпаду вот так вот их переключаю очень. Короче, у нас будет блиц, а после чего заметки на полях, где мы... расскажем вам о вещах, о которых мы задумались недавно, что-то посмотрели, что-то пересмотрели, потому что больших актуальных тем у нас нет. Мы готовимся к осени, где будет дохренища видеоигр. Я жду Человека-паука очень сильно, и Алана Вейка 2, если честно, очень сильно жду.
В рубрике «Заметки на полях» дадим вам немного советов, коротко расскажем о вещах, которые нас довольно сильно удивили, и перейдем к главной теме этого выпуска, сериалу «Gen V», «Поколение V», говорят по-английски. Это спин-офф пацанов, такой же кровавый, наглый и довольно обаятельный. Я его посмотрел, Паш, по-моему, нет.
Я его не успел посмотреть, но я очень хотел. Мне чуть-чуть стыдно, потому что я обожаю пацанов, и я заинтересован. Я послушаю, что ты скажешь. И традиционные шатауты в конце. Если вы поддерживаете нас на Boosty, Patreon, на определенные суммы, не маленькие для нас, надеюсь, незначительные для вас, то ваши имена будут в выпуске. Если вдруг вам этого не хватило, на Patreon, Boosty и в Apple подкастах есть разогрев, где Максим в этот раз попытал меня вопросами из фильма «Пила» морально-этическими.
Я это не вопросы, Паша, это загадки. Дилеммы. Моральные дилеммы. На что ты готов ради сохранения кота Санечки и своей мамы? Оказалось на многое. На убийство Ивана Толачева как минимум.
Дилеммы это в Советском Союзе, там потом раздавамы были сначала, да. Внезапно мы пришли к Богу. Вот такая вот. Когда вам за 30, вы начинаете задумываться о вечном и великом, поэтому слушайте разогрев, кайфуйте. Вот. И думайте о том, что вы делаете жизнь ваших любимых ведущих немного приятнее и проще. А как я раньше любил говорить, чем больше вас, тем больше нас. И ананас.
Играйте только в хорошее. Ой, это чужая фраза.
Друзья, играйте в плохое, смотрите говно, блядь.
Два гоблина, это мы. А если вам мало этих двух гоблинов, то поддержите нас на какой бы платформе вы нас не слушали. Пожалуйста, оставьте оценку, отзыв и напишите что-нибудь приятное, мы прочитаем, потому что у подкастеров очень мало инструментов для общения с вами. Ну вот у нас, слава богу, есть чат «Ям с хуями», вы можете туда попасть, опять же, через Patreon. Boosty, мы вас там ждем.
В Spotify появились комментарии, вы можете оставлять их к выпускам. И еще, если у вас есть Patreon, вы можете слинковать Patreon и Spotify и слушать все в спешл, полагающиеся вам, прям в вашем Spotify, играя в PlayStation или там занимаясь какими-то тренировками, что в целом звучит приятно, или там с какой-нибудь умной колонки.
В общем, это, а также многое другое в 285-м. Ух, мы приближаемся к 300-му выпуске подкаста. Каста не занесли. Погнали. Итак, рубрика «Блиц». Короткие новости, которые мы обсуждаем. В этот раз там всего одна новость, которая меня реально зацепила. Мы ее как-то обходили, эту тему, но самое время наконец-то поставить точки над «и» и привнести нейросети в подкаст «Не занесли», а именно вот это заочное противостояние людей, которые дарят свои голоса персонажам на экране, и нейросетям, которые тоже дарят, ну, свои чужие голоса, вернее, персонажам на экране. Есть нюансы.
Всем привет, меня зовут Антон, я монтажер подкаста «Не занесли». Иронично, что именно в этом выпуске музыка, которая звучит на фоне, сгенерирована нейросетями. Я все еще не знаю, почему это иронично, потому что я сам выпуск не послушал, но ребята попросили меня это добавить. Вы сейчас узнаете обо всем этом подробнее, ну а я пошел монтировать.
Паша, расскажи, пожалуйста, что именно наше внимание привлекло на этой неделе.
Модер при помощи нейросети озвучил одну из сцен Baldur's Gate 3 на русском языке с оригинальными голосами, и получилось, надо сказать, неплохо. Можно ли? Наверное, мне кажется, просто вопрос времени, когда через эту нейросеть, наверное, сейчас она сделает это не очень большими кусками, прогонит все реплики в игре. Если делать это большим сообществом, это может получиться, на самом деле, достаточно быстро. Напомню, что перевод субтитров Нир Автомата я ждал год, чтобы играть в эту игру. И, глядя на это все, я такой, вау. А мне точно английский прям надо? Прям надо. Ну, то есть, как бы я могу заказать бутылку воды. Например, я приду в ресторан и скажу бар скажу hello.
Hello. I want some blue water.
Все-таки, да-да-да, пожалуйста.
Говорят по-английски, но с воронежским акцентом.
Я, правда, иногда об этом думаю. Ну, то есть, сама тема того, что можно выцепить каким-то образом из ПК-версии фразы из игры и перевести их нейросетью, тем более именно такими голосами, чтобы ржача и приколов, типа, вот этот голос не совсем тот, это не совсем, прикинь, Джоэл заговорит прям вот по-русски, прям своим, да, вот американским
голосом. Просто я на самом деле содрогаюсь от мысли, что англоязычная аудитория в теории хотя бы может соприкоснуться с нашими подкастами, где мы будем, ну, звучать, как обычно звучим мы, как два гоблина, но при этом, ну, на английском. Вот
я
те самые видосы,
этом,
которые
да.
недавно переозвучивали с русского на английский, где там и Наталья Морская пехота, и я всем желаю пройти Афган. И вот это все, и это звучало настолько естественно и круто. И я такой, йоу, подкаст не занесли для англосаксов. Это же следующий уровень.
Ты помнишь эту историю, как когда мы на DTF решили добавить, нам Microsoft предлагали там продвижение, всякое обещали, и мы начали, дополнили свои утренние эфиры эфиром в миксер. Это все перемалывалось.
Что? Миксер,
по-моему,
какой-то
аналог
Twitch.
Был, да, майкрософтовский с это. У нас на миксере был онлайн где-то 2-3 человека обычно. В целом это много говорит о самой платформе.
Погоди, но это достойный результат, потому что в целом в миксере во всем там было 6-7. То есть вы половина аудитории.
И было очень забавно, когда заходили американцы и писали типа, guys, what happened? Where are you from? What happened? It's a Russian podcast, like, yeah, maybe. И я такой, Захар такой, yeah, where game? Там, сайт from Russia, you know, то-то, ну, на хорошем английском, не как я, да? И я такой, Захар, подожди минуточку, надо кое-что очень важное. Он такой, что такое? Такой, сейчас я кое-что переведу, открываю телефон, печатаю, и такой, do you see your external debt? Все такие, блядь. Что ты черт творишь? Такой, мне было бы интересно, если бы, да, если бы американцы столкнулись с этим подкастом, где два чувака, россиянина, рассказывают про грузинское, армянское. А это что в Джорджии? А этот здесь? Откуда у них там вино и горы?
Я еще вспоминаю тот случай, когда к нам, опять же, приходил Захар Бочаров уже в статусе пиарщика «Сталкер 2» и рассказал нам кое-что про второго «Сталкера», и, разумеется, это все улетело в зарубежные издания, где, опять же, СМИ пытались перевести название «не занесли как смогут», и мой любимый вариант перевода был «not brought in», буквально, как бы «нас не занесли куда-то». А не в смысле, что нам «not bribed», типа «неподкупное».
Да, да, да.
Вот. Что хороший вариант.
Смотря на успехи одной там российской компании, которая в своем браузере уже переводит видео на лету, не оригинальными голосами, понятное дело, да, но кое-какими, я понимаю, что рано или поздно неизбежен мир, когда это встроится, это будет в телевизоре. Это будет у тебя в умных очках от Apple 10-го поколения, которые будут маленькие, тоненькие, стильные, как Ray-Ban, будут носиться, и все будет переводиться вокруг.
Или в линзах.
Я все равно не перестану делать свои попытки, да, не откажусь от своей цели учить английский язык, потому что все-таки нативно общаться, мне кажется, нативное общение будет на самом деле цениться, когда там где-нибудь за границей люди скажут, вау, ты без очков говоришь с нами на неродном языке, чувак, это круто, и все такое, но так или иначе, да, надо сказать, что если вы мечтали поработать в озвучке, то эта ниша будет схлопываться, да.
Опять же, как произошла вся эта история с Baldur's Gate 3, это какая-то, по заявлениям, личная разработка нейросети на ранних стадиях, она нигде недоступна публично, и озвучка Baldur's Gate 3, опять же, при помощи вот этого инструмента, она еще будет не скоро, как минимум после Phantom Liberty, который стоит у этого моддера выше по приоритету, и то непонятно, что там получится с этой озвучкой. Опять же, про качество этого дубляжа, я не знаю, насколько ты внимательно слушал, я в больших ушах сидел, там слышны артефакты нейросетей, Но это лучше, чем никакая озвучка для людей, которые вообще не хотят и отрицают английский язык, а таких довольно много, к сожалению. Опять же, мне кажется, что учить английский — это важно, даже если в будущем нас поменяют нейросети.
Я своим племянникам всегда говорю про то, что типа, ребята, вам не нравится школа, ненавижу это место, это срань говна,
Учите английский и покупайте макбуки. Это сразу поднимет ваш статус, покажет, что вы пош.
Совершенно. А тут еще такой тачпад очень удобный.
Так вот, позитивная сторона этого вопроса. Я уже вижу все эти тиктоки, где актрисы озвучки рыдают на камеру и рассказывают о том, что босс уволил ее как сотрудницу, потому что работу, которую она делала за 4 часа, теперь делается за 10 минут, потому что босс открыл для себя очередного бота, который помогает с озвучкой. И с одной стороны, да, наверное, актеров средней руки, не самых популярных, коснуться увольнения неизбежно. С другой стороны, как будто бы это станет напоминать ситуацию с винилом, когда человеческое звучание начнет цениться еще выше, чем что-то сделанное на компьютере. Просто посмотрите, это всегда происходит ровно так, когда куда-то приходит цифра. Раньше мы все пользовались мыльницами, теперь мы пользуемся телефонами. В промежуточном этапе мы пользовались цифровыми фотоаппаратами. И тоже думали о том, что, о, как охуенно, тебе больше не нужно думать о пленке, о засвете, о чем-то еще, о ее проявлении. И теперь, наоборот, очень много друзей в моем окружении покупают себе всякие инстаксы, потому что, ну, физические вещи — это все еще физические вещи.
Не-не-не, инстакс хуй с ним. У меня сейчас вокруг меня куча людей с пленочными мыльницами. И знаешь, что я тебе скажу, когда тебе присылают фото с мыльницы, оно будет здесь...
Они круче.
Оно будет здесь на экране прямо сейчас, вот, если я не забыл его скинуть Антону. Короче, ты ценишь это. Это очень прикольно. И я думаю, что да, рынок озвучки будет сжиматься, но так или иначе он все-таки, ну, останется факт. Про подкасты, я думаю, что здесь, я не думаю, что нас заменит нейросеть по одной простой причине. Вот, то есть, я думаю, что есть сейчас нейросеть, куда можем загрузить 285 выпусков нашего подкаста, и она выдаст 286-й, неотличимый от того, чем занимаемся.
Это будет такая же хуета.
Но если оставить...
Но ты можешь обучить нейросеть быть гоблином, но она от этого гоблином никогда не станет.
Да. Но вот в чем прикол, что я думаю, что если оставить это нейросеть на самотек, выпускать выпуски раз в неделю, через год это будут два нахуй разных подкаста в любом случае. Поэтому я думаю, что то, как мы развивались все эти уже там типа 8 с лишним лет, это нахрен, это никому не заменить. Вот, это что-то, что я бы предсказать не смог, ты бы предсказать не смог, и это меня немножечко успокаивает. Поэтому, ребят, слушайте оригинальный, human-made, крафтовый контент, вот, крафтовые озвучки, и все равно учите
сейчас
язык.
Сейчас, смотрите, мы вам тут такого накрафтили.
Английский лишним не станет. Вы приедете куда-нибудь в Португалию, наденете свои Apple очки, окей, это путешествие, я часто пользуюсь Google Lens, я часто пользуюсь, да, но один международный язык, который ввиду ужасных событий, оккупации, колонизации стал доминирующим, ну, это все просто факт, да, вот его надо выучить.
Ну и по поводу моральной стороны вопроса подобных переводов, кражи чужих голосов и вот этого всего, понятно, что это очень тонкий лед, который примерно никак не описан прямо сейчас в законах, то есть ты ничего не сможешь с этим сделать, наверное, если не вмешаются какие-то более крупные игроки, регуляторы и прочее, то есть тут явно государство нам не помощник и никому не помощник, потому что государство еще очень долго будет осознавать, что вообще происходит. То есть они еще там с NFT разбираются и такие типа, что это?
У меня мама была заведующей кафедрой связи с общественностью. Это, представь себе, нулевые годы, да? И ситуация такая, что Министерство образования 5 лет утверждает программу, по которой будут учиться специалисты по связям с общественностью.
И за 5 лет это все бодрейшим образом устаревает.
Это тогда это за год устаревало, да? Ну, то есть ты не мог гнаться за этим совершенно. А это 5 лет, ну, типа, да. 5 лет люди учатся по этой обновленной программе, 5, и выходят на работу такие, мы не знаем, что делать, если честно.
Что за ужас тут творится?
Да,
короче, что я думаю, воровать голоса в целом при помощи нейросетей или заменять ими реальных людей, наверное, такая себе штука, по крайней мере, без явственного согласия человека, которому этот голос принадлежит. При этом, если компания не выпускает озвучку, ну, то есть прибегнуть к каким-то нейросетям ради того, чтобы эта озвучка появилась в игре, и люди, которые испытывают реальные проблемы с изучением языка или восприятием букв или да чем угодно, могли хотя бы таким образом в эту озвучку, в эту игру поиграть и послушать плюс-минус похожую озвучку, то, ну, наверное, в этом нет ничего совсем ужасного. Есть же всякие переводы, тем более тут уже есть оригинальный русскоязычный перевод, и не хватает только озвучки. Да. И появится ли она от того, что кто-то там соберет миллион баксов на это, миллион рублей? Ну, наверное, нет, потому что Baldur's Gate 3 слишком трудоемкая для нормального переозвучивания.
Но если это будет какой-то перевод на лету, это будет неплохо, и люди скажут, ну вы же не поймете всех тонкостей языка, отсылок. Сука, я их и так не пойму. Ну, типа, мне нахуя, если будут по-английски, нихуя, я и так их нихуя не пойму. Поэтому что-то я потеряю, но в любом случае, там, типа, люди, которые плохо знают язык, еще хуже, чем я, например, получат намного больше, чем могли бы получить. Так что, АВ нейросети, дай им бог вообще всего хорошего.
При этом мы сейчас, правда, находимся на пороге Дикого Запада 2.0, когда мы не знаем, что впереди, какой фронтир нам открывается.
Мы привыкли, мы в России родились.
Актеры озвучки, ладно, но что будут делать музыканты? То есть вот это очень показательная история с Дрейком и Уикендом, которые записали хитовый, абсолютно хитовейший трек «Heart on My Sleeve», при том, что никто, ни Дрейк, ни Уикенд знать не знали, что это такое. Что это такое, откуда оно появилось? И самое смешное, что студии и компании, которые занимаются дистрибуцией, ничего не могли сделать с этим треком и до определенного момента, потому что, ну, трек-то, вернее, музыка, инструментал там оригинальные, с голосами хуй знает, что делать, ну, тут как бы тоже непонятно, какой копирайт применять. И знаешь, как они сумели добиться удаления этого трека?
Ну-ка.
Из-за аудиотега Metro Booming. До этого сумели доебаться и таким образом выкручивали этот трек с площадок. При том, что в комментах все были в восторге. Это текст, который написан, ну, человеком, просто с использованием чужих голосов, и это абсолютный ебучий хит, который максимально прилипчивый, и который при этом сильно пизже, чем многие синглы Дрейка и Уикенда последних лет.
Я думаю, что рано или поздно мы начнем ценить музыкантов, которых невозможно заменить нейросетью, и тех, которых возможно. То есть, когда Рамштайн выпускает новый, свой последний альбом, это альбом, который как будто загрузили
могла
весь
бы написать
Рамштайн.
Нейросеть.
Да. Когда выходят вот Bring Me The Horizon, такие... А потом, через 10 лет, они выходят такие... Ну, короче, мы послушали «21 Pilots». Мы сделали альбом в их стиле. Ни одна нейросеть до такого не догадалась бы, только Bring Me The Horizon. Поэтому будем ценить.
Группу «Ежемесячные», кстати, не сможет заменить нейросеть, потому что, ебать, нейросеть просто ёбнется, если скармливать все эти тексты. Интересно при этом, как это работает в России. То есть у нас из кейсов подобных... «Heart on My Sleeve» есть только нейро... Оксимирон! Ты слышал про историю с «Горгород навсегда»? Альбом от рэпера под псевдонимом Нори Микса, который является полнейшим сиквелом «Горгорода» оригинального, выпускается, он записан голосом Оксимирона, с тем же флоу, все очень похоже, и он спустя 3 дня пропадает со всех площадок. Я охуел от истории этого альбома. Оказывается, что муниципальный депутат из Петербурга, который, по его заявлениям, воспользовался какой-то неопубликованной тоже нейросетью, которая помогла превратить его голос в голос Оксимирона. Альбом написал он сам, зачитал он сам. При этом этот депутат якобы в школе флексил тем, что может изображать раннего Оксимирона.
Это не ты
и вот
был.
Это все... Нет, это был не я. Я не имею отношения, да, к депутатам из Петербурга. Но спустя 3 дня альбом пропадает со всех площадок, и выясняется, что Оксимирон в каком-то смысле могущественнее, чем Дрейк и Уикенд, по той причине, что он сумел допиздеться с какой-то там платформой, дистрибутором, который распространяет это все по разным площадкам. Потом, кстати, альбом вернули, через 3 дня опять удалили.
Я даже знаю, как он позвонил, он так долго нудел вот эту хуйню свою, что они просто такие, блядь, давай, ладно, пожалуйста. Просто...
Вы слышали про Восточную Римскую империю? Я вам расскажу. Когда
вы
у тебя забирают часть, ты должен идти. Я убил империю
так,
себе.
Так, все, мы удаляем. Кого хочешь, удалим.
Спасибо
нахуй.
Большое. Хочешь... Я реально вам очень благодарен.
Хочешь пьянку, блядь, нам похуй. Просто брат, не звони сюда больше. Я из Окси...
О, не соберем этот трек, этот альбом, сделаем его моим альбомом, я сам все перечитаю.
Я из Нейрвокси больше всего люблю песню. Мой рэп, если коротко, про то, что уж который год, который город под подошвой, в гору, когда, блин, потом под гору,
когда то, что
я не то, что, блин, я не то, что-то там, у меня город под подошвой, город под подошвой,
смешно, что именно Оксимирон, короче, доебался до этого. Есть тут же альбом, написанный Славой КПСС, тоже сиквел Горгорода, абсолютная калька, где все перевернуто, но при этом там тоже на 3 секунды звучит голос нейро Оксимирона, и при этом у тебя целый альбом от рэпера Но Ремикса. О боже мой, кто бы это мог быть? И, ну, честно говоря, такая ебаная графомания, пожестче графомания, чем сам первый Горгород.
Удалять альбом вот врага, это все-таки низко, а удалять то, где левый чел пытается использовать твой голос, чтобы притворить с тобой, все-таки это другое дело, так что будьте осторожны, в интернете, помимо фейков, теперь еще много нейро-альбомов. Вот. Вы когда будете слушать следующий альбом вашего любимого музыканта, вы такие...
А это точно он?
Удачи.
И мы переходим к нашей новой рубрике под названием «Заметки на полях», где мы коротко делимся впечатлениями о вещах, которые мы либо посмотрели, либо в которые мы поиграли, либо которые просто мы нашли, откопали и поняли, что, ну, это нужно принести вам, чтобы вы тоже были в курсе. Опять же, очень коротко, темы, которые не заслуживают полноценного обсуждения, вещи, которые волнуют нас, и при этом они не новостные. Начинаем с первой темки, которую я притащил, под названием «Жестокий Артемис Фаул».
Это городское фэнтези, да, которое?
Нет. Ну, не совсем так, наверное, его можно назвать городским фэнтези в каком-то смысле, но вообще это больше. Паша, для тебя и для меня это водораздел поколений. Это серия подростковых романов, которая настолько пизже, чем все остальные подростковые романы.
А, черный детектив, черный котенок, да.
Черный котенок, конечно, Артемис Фаул, именно об этом. Короче, Артемис Фаул — это гений. Гений-пиздюк, босс-молокосос, который обнаружил когда-то, что в мире существует волшебный народец, то есть всякие эльфы, гномы и прочие магические ирландские существа, которых, оказывается, можно наебунькать. Ну, их просто можно заставить работать на себя. И вот школьник строит целую волшебную нацию, которая, разумеется, этому не рада. Там происходит всякий криминальный замес, потому что сам Артемис из семьи, которая занималась криминалом, у него пропал батя, при этом у него есть верный опекун под названием по имени Дворецкий, и в оригинале, да, он действительно батлер. Короче, это безумно прорывная серия, которая, на мой взгляд, это правда водораздел. То есть, ну, понятно, что все читали Гарри Поттера, все читали Таню Гротер, скорее всего, или Мефодия Буславия, но Артемиса Фаула помнят единицы, которые реально, знаешь, вот люди, которым я при встрече просто пожал бы руку, и я бы узнал его, даже если бы вы не представились, ну, на улице.
Люди, которые помнят Артемия Фаула, это единицы. Люди, которые его не знают, это нули, но вместе они 10.
Брат, это так глубоко. Я уверен, что ты придумал это только потому, что у тебя теперь есть MacBook. Это значит, слушай, IQ теперь сразу же повышается.
Хорошо, что ты... Блядь, прикинь, ты переключаешь язык, и около курсора появляется буковка. И я такой, это как удобно. Я прямо курсора вижу, с какого языка на какой я переключил. Мне
прости,
не надо
мне
больше.
Похуй. Давай вернемся к Артемису Фаулу, потому что мне мозг разрывало, что тогда, что сейчас, что вы можете написать серию для подростков, в которой главный герой, при этом он главный злодей, он хитрый, он вообще идет на полную хуйню. Он придумывает планы по захвату власти, по захвату заложников, и ты такой, еба, это не этот мямля Гарри Поттер, который, о, хрюк-пук, у меня мамины глаза, да, я мамин симпатяка, папин бродяга, а бродяга это один из вот этой шайки-лейки мародеров, да? Нет, тут нахуй тебе реально подросток, который... Четко знаю, что я наследник мрази, и я буду мразью, эта волшебная мразь будет моей мразью, моими сучками. Это было легендарно. И тут я на днях, просто буднично листая сеть интернет, узнал, что оказывается Йон Колфер, автор этих романов, которые, кстати, закончились не так давно, в 2012 году, после чего он написал еще спин-офф про младших братьев-близнецов Артемиса Фаула, и они выходят до сих пор. В общем, Йон Колфер рассказал о том, что у него есть задумка написать продолжение именно про Артемиса Фаула. И есть некоторые идеи, которые прям... Instant yes. Ты точно понимаешь, что вот на эту хуйню я бы с таким удовольствием подписался. Прикинь, Артемис Фаул, который уже, будучи пиздюком, был, ну, таким довольно опасным противником, гением, преступным гением в первую очередь, маленьким Мориарти, он вырастает, становится более опытным, мудрым, хитрым и более властным. И при этом ты пишешь серию продолжения в духе старика Логана. С кровью, жестокостью, с развитием персонажа. Йон Колфер говорил об этом в интервью 2021 года. Прошло 2 года, вроде как других новостей об этом нет. Но при этом у меня это в голове щелкает, как просто я готов отдать все бабки мира, просто чтобы посмотреть на героя моего детства в формате старика Логана, где он... И при этом это будут взрослые романы, то есть и оригинальные детские романы на самом деле тоже были достаточно жестокими, просто это было описано немножечко аккуратно.
Я настолько сильно любил Логана, я при этом комикс даже не читал, а фильм смотрел, что что угодно в стиле Логана звучит смешарики в стиле Логана, понимаешь? Алиса Киры Булычева в стиле Логана.
Копатыч больше не регенерирует из-за укусов пчелы.
Да, ты прикинь, мальчишки-бальчиш в стиле Логана. Нихуя себе, он вырос, и, по-моему, все ужасы коммунизма и системы, которую он строил, и он пытается помогать жертвам репрессий, ага.
Следствие ведут колобки в стиле Логана. Деревня дураков в стиле Логана.
Абсолютно к чему угодно это.
Медведь внезапно сходит с ума и начинает хуярить усача.
Спокойной ночи, малыши, в стиле Логана.
Но это Хотлайн Майами.
Не-не-не-не-не-не, смотри, там какой прикол. Хрюша и Степаша вырастают, и они начинают спускаться на понизистой лестнице, и женщина, у которой они на руках, она ничего не может с этим сделать. Они тянут ее по притонам, она пытается их как-то убить.
Хрюша, ты опять насвинячился. А, брось меня! Подняться! Надо подняться!
Я не так вас воспитывала. И видишь, этот, как его, пес вот этот, он уже, у него много рук будет, все персонажи, у него куча рук. Этот
Филя.
Пес, да, этот пес.
Нет, он обнаруживает в себе тягу к детям, и он становится педофилия.
Блядь, все, следующий разгон. Остановитесь.
Спокойной ночи, малыши.
Спокойной ночи, малыши.
Silent night, bitches. Вчера у меня не было денег, поэтому Филя дал под хвост.
Слушай, чел, знаешь что, ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, хорошая ли эта идея сделать футболку «Не занесли» с персонажами «Спокойной ночи, малыши» в стиле Логана.
Главное, не ходить в футболке с надписью «Педофилия».
Нет, по крайней мере, мимо католических церквей. Все, следующий разгон.
Паш, лезем в самое пекло, которое ты засунул в заметки на полях.
Это почему вы его, ты видел его, да? Сука, ты видел его?
Нет, я не знаю, что это. Пекло.
Чил. Короче, это такой фильм, который ты смотришь такой, а как я его не видел? В смысле, это как работает? Ребят, фильм «Рога», посмотрите. Короче, там у этого, у Гарри Поттера, у него, типа, в маленький городок такой американский, у него девушка пропала, все обвиняют его, у чувака рога начинают расти натурально с головы, и люди при нем начинают говорить только правду. Вы с ума сойдете. Я не знаю, как я этот фильм не видел, как вы этот фильм не видели. Вы ебнетесь, вы мне напишите, потом скажете, по шнурку лицу, я ебнулся, я скажу, эспеси банер.
Мне кажется, ему кайфово было бы работать в суде где-нибудь, где клянусь говорить правду и только правду, и этот рогатый Гарри Поттер такой, да? А что, а выбора у тебя нет.
Он начинает расследование, используя эту штуку, чтобы понять, что случилось с его возлюбленной, потому что он ее не убивал. Это вау-фильм. Это просто топ. Я хочу присмотреть его. Короче, «Пекло» — это то же самое. Послушай просто прикол. Ученые на космическом корабле летят к Солнцу, потому что Солнце начинает потухать. У них есть специальная бомба, которую надо сбросить именно в само Солнце, чтобы его немножечко, ну, подразогнать, и Земля начала оттаивать. Теперь послушай, кто снимается в этой истории. У нас здесь есть актеры, про которых я такой, да, вообще. И есть, про которых я такой, я тебя видел точно. Я тебя точно видел. Смотри, у нас есть Киллиан Мёрфи, главный герой.
А он любит взрывы, да? И
да.
Фильмы о них.
У нас есть Роуз Бирн, я где-то ее видел.
Платоник.
Вот.
Две части «Соседей».
Да. Смотри дальше.
Фильм «Конец игры», по-моему.
Клифф Кёртис где-то я увидел, понимаешь? А, Мишель Ева — это звезда «Все везде и сразу». Крис Эванс здесь снимается, понимаешь? Это наш Капитан Америка.
Это мистер Фантастик из «Фантастической четверки». А, нет, он Джонни Шторм там был, точно. Простите.
Хироюки Санада — это потрясающий, очаровательный самурай из второго сезона «Вестворлда», потрясающий, опять-таки, киллер-самурай из четвертого Джона Уика, Марк Стронг, Бенедикт Вонг, которого снимался в «Вечных», да, и много кто еще, и все вот эти потрясающие...
Как будто Камбербэтча выгоняет из комнаты, да. Звучит так, нет? Мне кажется, тебе.
И все вот эти потрясающие актеры снимаются в научно-фантастическом фильме Дэнни Бойла, который невероятен. Короче, это прикол такой. Ну, типа, это не история про гигантские бюджеты. Это история про хорошую компьютерную графику, которая используется очень мало, потому что надо показать, как эти люди, летящие к солнцу, уже там долгое время немножечко начинают сходить с ума. И тут они обнаруживают, что корабль, который до них отправлялся на эту миссию, он вышел за пределы связи с Землей, но он все еще крутится вокруг солнца. И там еще может быть кто-то живой. И вау. Ну, то есть, это как такой небольшой комнат.
Звучит как серия «Доктора Кто». На самом деле. Хотя я про все так говорю, потому что любой классный концепт мог бы быть серией «Доктора Кто» или «Секретных материалов». И часто так бывало, что из какой-то отдельной серии «Секретных материалов» рождались целые франшизы. Например, так было с «Пунктом назначения», кстати.
Понимаешь, это как будто люди снимают «Марсианина» и такие: «Мы не сможем показать все». Все вот это величие Красной планеты, вот этого корабля. Но мы покажем вот историю. Знаешь, это вот как если «Марсианин» был бы, да? Дорогой фильм, красивый, люблю его очень сильно, пересматривал много раз. Какой там Марс, как он связывается с Землей, какие съемки. Теперь представь, что нет такого бюджета, и эта история только про корабль, происходит только внутри корабля, который летит туда, летит обратно, разворачивается. Вау, это очень клевый фильм. Поэтому если вы пропустили «Пекло», в свое время 2007 года фильм, вы кайфанете. Это актеры, которых вы любите, но вы еще не знаете тогда, что вы их любите, они тогда еще не такие именитые, не такие известные.
О, это лучшее чувство, когда актер, ну, сыграл что-то прорывное, из-за чего о нем все говорят, и Киллиан Мёрфи, понятное дело, что это в первую очередь не Оппенгеймер, а «Острые козырьки», но сейчас, видимо, какая-то вторая волна любви народной к нему просто, и все таки: «О, Килечка, Килечка!» Я говорю, я всегда говорил, что Килечка заебись, в «Томатах» просто, ну, супер. Не,
для вот, меня и... Киллиан Мёрфи — это чувак, я не смотрел «Пики Блайндерс», но для меня это чувак из этих тиктоков, где он такой грустный стоит. У него такой взгляд пронзительный, что просто плакать хочется.
А ты знаешь, что он дед? Ну, то есть, он не сидит в соцсетях, и если бы ты подошел к нему и сказал, что: «Ну, Килечка, мистер Мёрфи, я видел вас в ТикТоке», он такой: «Чё? Литерали, what?»
Он такой: «Чё? Это же этот Рожет, долбоёб, я как в эту упаковку залезу? Они же маленькие совсем, иди отсюда, мальчик, пожалуйста». Вот такая история.
«Я поэтому не могу, да, находиться внутри этого телефона. Да. Это какая-то магия».
И это фильм, где все они до того, как стали настолько знаменитыми. Это очень круто. В общем, я...
И Дэнни Бойл тогда, по-моему, не настолько был титулован как режиссер.
В общем, ребят, ну типа, я не знаю, что еще сказать, чтобы вы это посмотрели. Мне хватило бы уже половины того, что я рассказал.
Друзья, мы прямо сейчас проживаем спутник «Октобер». Пиздуйте, посмотрите. Это, наверное, не хоррор, но страшными станет точно будет.
Ну и там страшными определенно, совершенно точно. Это факт.
Ну и
это
раз
факт.
Уж мы вспомнили спутник «Октобер» и что впереди Хэллоуин, порекомендую вам сборник рассказов «Самая страшная книга», которая выходит каждый год. Это, возможно, моя любимая штука, которая происходит с хоррорами прямо сейчас в России, помимо Дарьи Бобылевой. С нетерпением жду после «Фьюрков» каждый ее новый роман. Но самая страшная книга — это книга «Альманах», которая выпускается, отбирается каждый год. То есть у тебя есть некая фокус-группа, состоящая, по-моему, из 20 плюс человек, которые в рамках конкурса каждый год отбирают из 400-500 рассказов самые страшные, при этом рассказы анонимные, то есть они не знают, за что голосуют, за кого голосуют, там сложно что-либо подтасовать, они буквально голосуют, ну, сердцем, глазом, за то, что их пугает или то, что кажется им прикольным жанровым произведением. И в итоге мы получаем сборник от авторов из России, Беларуси, Украины. До сих пор, кстати, в книге 24-го года есть рассказы из Украины.
Это
что прикольно. Ну и в итоге все это складывается в сборник. Они не все одинаково хорошие по качеству, но вот сборник 23-го года мне прям понравился, и до этого меня зацепил сборник 21-го года, 22-го мне показался более рыхлым, менее впечатляющим. В чем прикол? У этого всего есть замечательные начитанные аудиокниги, поэтому даже если вы не любите читать, вы можете просто каждый вечер включать эту штуку как сериал, где вам за 40 минут примерно час, сделают очень хорошо. Сеттинги самые разные. От охоты за красной дамой в Советском Союзе, то есть когда у тебя советские солдаты выслеживают вампира, до фотографии из Устиновки, замечательный рассказ из сборника 23-го года, или про ту самую мозаику в старом кинотеатре, которая тоже людей притягивает, и дальше с ними что-то происходит. Это понятные приземленные сеттинги, российский хоррор или украинский хоррор. Вы в любом случае узнаете либо эти места. Действие некоторых рассказов происходит в Москве, Питере. Это либо понятные узнаваемые улицы, либо места, в которых вы сами были, некоторые даже церкви, в которых вы могли бывать. И каждый рассказ вам что-то прикольное, да, показывает. Не все рассказы в этом сборнике, в этих сборниках, вернее, хороши, но есть прям довольно выдающиеся штуки, которые ты потом рекомендуешь. Или есть просто нормально сделанные жанровые вещи, вроде фотографии из Устиновки, которая про привидения прабабки Люсинды на фотографии. И, ну, это ничего оригинального, но это Москва, это приложение Вия, и это просто пиздато звучит, особенно в начитке.
А ты можешь себе представить современный хоррор через то, где дети находят фото про бабки, она там ахигау делает, такая бикини. Типа такие, о, это бабка нас придет.
Нет, они через 100 лет находят просто OnlyFans бабки и такие, ну...
Нормально.
Было сложно, но я подрочил.
Спасибо, бабка, за квартиру в Москве, нахуй, 28-комнатную, да. Вот, и знаешь, это будет ужастик про бабушку ахигау, которая ходит, и когда ты ее видишь, у тебя ахигау появляется, и ты не можешь его с лица больше убрать. Вот такой будет прикольный.
Что делать, если у меня стоит на бабку?
Делать бабки.
Нормальная тема.
Да, нормально.
Ну и мы погружаемся вглубь нашей рубрики «Заметки на полях». А там, где глубь, там подземелье, а где подземелье, там и драконы. А там, где подземелье и драконы, там чель среди воров, до которой ты, наконец, добрался. Я в 265-м выпуске «Не занесли».
Как он это
дичайше
помнит,
рекомендовал этот фильм. Паша, наконец, посмотрел. Вот рубрика «Заметки на полях» нужна в том числе и для того, чтобы вы услышали мнение Паши.
Да, там, где глубь, я был глубь. Реально надо было в кино на него сходить, потому что, знаешь, все, что ты говорил, Ваня, Вадим, все про этот фильм так. И знаешь, это вот не часто такое бывает, когда ты смотришь и такой... Ну, бывает, смотришь фильм и такой, ну, вот это немножко Максим перехвалил, конечно, да. Ты смотришь и такой, блин, ну, вот этот фильм лучше, чем он рассказывал. А тут ты смотришь фильм и такой, все так. Все просто так. И я с него дико, на самом деле, прикололся. Реально летний блокбастер. Реально в стиле Marvel. И, блин, чел, я чуть с ума не сошел.
Скорее даже «Стражи Галактики».
Да, на самом деле, я бы рассказывал чуть-чуть по-другому про этот фильм. Я просто выбрал бы несколько нюансов, потому что вот одна вещь — это сцена боя, где один из героев сражается мечом, а потом кидает лезвие, и у него в руке остается клинок. И я такой, это вообще чё? Вот. Да это вообще
брат,
чё
Dungeons
просто?
And Dragons.
Блин, я кайфанул, прям я кайфанул. Я не собираюсь в это играть. Я все еще мечтаю однажды просто со стороны посмотреть одну из ваших игр. Но, ёлки-палки, ребят, если вы, как и я, такие... Dungeons and Dragons, ну фильм, типа, ребята, еще одно подтверждение, типа, блин, реально кайф, он вышел на башне прокате, посмотрите, он дублирован на русский язык, если вам так проще смотреть кино. Вы посмотрите, 2 часа проведете... Тут кекните, тут прикольтесь, да, смотрите, такие, блин, реально было хорошо, реально было хорошо. Этот фильм не изменит вашу жизнь, этот фильм не разделит ее на до и после, но кайф-то будет.
Ты заценил животных в этом фильме, существ, насколько они странны? Дракон с пузиком, медвесычи.
Это сцена, где эта деваха, которая анималистка, убегает, используя 10 разных форм животных, одним с одной склейкой, ёлки-палки.
Вот это, кстати, чистый Dungeons and Dragons. Это то, что происходит на катках. Особенно в руках людей, которые годами в это играют и понимают, как это устроено, и людей с фантазией.
Сейчас мы говорим про фильм вот чисто просто как отдельный, да, вот мой взгляд человека, который один раз играл в D&D и такой, ну, окей, но я пошел. Короче,
а ты играл в D&D?
Один раз был, да, на одном коне
так,
в Москве.
Так, ты
да.
Не говорил про это, кстати?
Мне кажется, рассказывал. По-моему, рассказывал, это было много лет назад. В общем, ну, окей, ну, типа, ну, я не очень люблю придумывать, если честно. Вот, то есть фантазия не моя сильная способность, вот. Прикалываться я люблю, придумывать не очень, поэтому я не заинтересовался. Но тогда, я помню, как раз-таки мы ходили с моей тогдашней девушкой, она предлагала в ковид собрать из нас, в тебя и твоей тогдашней девушки, и Ване с его женой, вот, пати, вот, но всем было не до этого, хотя получилось бы, наверное, круто. Короче, я, как человек, который всего лишь один раз играл в D&D, я скажу, типа, блин, вот эта сцена, этой погони, послушай меня внимательно. Я не могу сказать, что я бы женился на этой сцене, не могу сказать, что я хотел бы от этой сцены детей, но мне
Паш,
очень же...
Паш, не знаю ни одной женщины, на которой ты женился, поэтому фразы «я бы не могу сказать, что я женился на этом». Ты женишься скоро на своем макбуке такими темпами.
Блин, чел, ну здесь это так прикольно.
Хватит его гладить и вторую руку просто на стол положи.
Я бы хотел, чтобы эта сцена как-нибудь приехала в Ереван, я бы ее встретил в аэропорту. Я отвез бы ее в очень хороший ресторан. Я показал бы ей каскад.
Показал ей горы.
Да, я бы свозил ее в горы, и мы с этой сценой хорошо провели бы время. Она сказала: Паш, спасибо, мне было приятно. Я такой, блин, классная вот эта вот сцена, где прощение. Мне самому как было приятно, я очень рад. Я, ну, вот хорошо очень пообщались, провели время. Вот, ну, вот это просто вау, поэтому посмотрите. Ну, типа, у вас нет причин этого не делать. Я отвечаю, вы кайфанете. Я не могу понять, как это... Я могу представить, чтобы с этого фильма нельзя было кайфануть. Вот так я скажу.
Я могу представить, что этот фильм на самом деле нужно было выпускать вот сейчас. Не летом или весной, по-моему, даже. Нужно было выпускать сейчас. Потому что вот следующий пункт наших заметок на полях — это то, что я причастился Critical Role, и я зайду издалека. Я к Dungeons & Dragons и его аналогам подходил, ну, очень долго. И вот сейчас я понимаю, что я не только дозрел, я стал гораздо больше ценить саму механику этой игры, ее миры, то, как это работает, какое счастье мне это дарит, сильнее, чем, возможно, я мог бы полюбить все это развлечение еще год назад. Dungeons & Dragons в моменте мне тоже понравился, я даже примерно понял, к чему все эти вещи про некоторую рандомность, то, что они придумывают себе задание А. Но чтобы выполнить задание А, нужно выполнить мини-задание Б. А чтобы выполнить мини-задание Б, нужно сделать мини-задание С. И все идет не так, потому что они как будто бы импровизируют. Вот то, что я тогда проговаривал об этом фильме, что он прям очень круто передает некоторую импровизаторскую, скорее даже, часть партии в D&D, это да. Но вот полностью оценить собственный тейк я смог только спустя полгода, и мне кажется, после Baldur's Gate 3, вот если бы они сейчас это выпустили,
да,
мне кажется, они
да,
собрали
да,
бы
да,
гораздо
да, да,
больше
да.
денег.
Брат, как ты прав, база.
Я понял, потому что после Baldur's Gate 3 мне захотелось еще сильнее въехать в этот мир Forgotten Realms и в правила D&D, посмотреть, как это работает, еще чаще ходить на партии наших вампиров и форсаж. И я понимаю, что я бы сейчас, наверное, я хочу пересмотреть этот фильм, чтобы посмотреть на него новыми глазами. После Baldur's Gate 3 я посмотрел, какие игры, вернее, шоу жанра actual play, о котором я, опять же, узнал только в этом году, существуют. И я, конечно же, набрел на Critical Role, про которых я и так заочно знал. Я посмотрел там пару серий первого сезона амазоновского мультсериала Vox Machina, и я понял, что это такое. Я открыл... Если кто не знает, Critical Role — это шоу, в котором суперизвестные актеры озвучки, легендарнейший DM, с которым сравнивают, мне кажется, всех, кто так или иначе пытается в Dungeons & Dragons, Мэтт Мерсер — это вот тот самый... Ты его знаешь как того самого чувака из Overwatch, который говорит «It's high noon».
Да-да-да, Макри.
В касте есть и Эбби, и Элли из Last of Us, и куча-куча актеров, которые сами по себе известны, и они за 8 лет построили совершенно невероятное шоу, когда они... каждую неделю собираются на Twitch-трансляции и играют, и заливают потом записи на YouTube. И это все превращается в сериалы для Амазона, потому что по второй кампании, а всего их три у них, уже тоже готовится мультсериал, и это какая-то безграничная штука. Они еще все это упаковывают в подкасты. Как это работает? Они собираются вместе, и у них суперкрутая компания. Они знают друг друга много лет. Они женаты друг на друге.
Все
и
вместе.
При этом они актеры. Ну, конечно, такой гэнг-бэнг от D&D. D&D-к.
Гэнг-бэнд.
О-о-о, они при этом, конечно же, у них есть свои раннинг-гэги. Они совершенно точно знают, кто как отыгрывает своих персонажей. У них полно спонсоров, но главное вот это ощущение комьюнити, то, что, ну, у них есть своя Википедия, и при этом каждая игра — это буквально эпизод сериала, каждый выпуск длится примерно по 4 часа. Я при этом уже послушал 11, то есть, ну, понятно, что не на скорости 1.0, но на полтора во время работы для меня в целом не характерно, что я какой-то контент поглощаю во время работы, я даже музыку не могу слушать, но Critical Role и то, насколько разными у них получаются персонажи, то, насколько Мэтт Мерсер гениален как сторителлер, рассказчик, человек, который на ходу придумывает сюжеты, ситуации и в целом модерирует это безумие, то, насколько эти актеры круты в импровизации и в целом то, что они как будто бы от лица своих персонажей, будучи в роли, говорят так, как будто бы у них уже заранее написаны и готовы все диалоги, это просто мое почтение. Я за прошедшие полторы недели получил очень много кайфа, это что-то безумно комфортящее, они находят время и для какой-то эпической истории, и ради того, чтобы торт пожрать, и сходить на свидание с гигантским огром, потому что, ну, мы случайно же ввязались в это свидание, да? Идемте, сходим на эту штуку, поглядим, и сходим в театр. И ты понимаешь, что, конечно же, многое из этого можно было бы вырезать, и что тот же мультсериал по Вокс Махина, он отсекает вот те куски, которые не важны для общего сюжета, нарратива, и понятно, что, опять же, это игра по Dungeons and Dragons, сюжет в любую минуту может вильнуть вообще не туда, куда задумывал Мэтт Мерсер, но в этом его прелесть. Ты с этими персонажами как будто бы постоянно тусуешься. Ты видишь их не только вот в этих приключениях, когда они идут красть руку в Векне, но и когда они просто тусуются в баре. Меня безумно покорила история, что в каком-то из выпусков, по-моему, 4-й или 5-й, ради того, чтобы раскрыть персонажей для слушателей и зрителей, они придумывают игру, что за хуйня вот с этой штукой. Когда все игроки за столом выкидывают кубики, те самые D20, и игрок, у которого максимальное количество выпало, задает какой-то личный вопрос персонажу, у которого выпало минимальное. Это час болтовни между персонажами, в которую не вмешивается Dungeon Master, и при этом это такое ощущение вечной тусы. Я могу под это работать, потому что я знаю, что если я пропущу там что-то и буду включен не на 100%, а на 90%, на 80%, я все равно пойму, когда начинает происходить какой-то суперважный движ, поэтому я могу под это работать. И из-за того, что я не знал, что, оказывается, actual play — это в целом ебать какая индустрия, и там... Ну, на некоторых видосах Critical Role по 10-15 миллионов просмотров. Есть Dungeons and Dragons, вернее, D&D Diesel, где они проводят короткую получасовую катку с Вином Дизелем, который просто в ахуе первые 15 минут и пытается понять, где он очутился. И ты при этом знаешь, что есть такие штуки, как Dimension 20 от компании Dropout, это бывший колледж хьюмор ютуберов, и там тоже уже не актеры-импровизаторы, а комики-импровизаторы, и там тоже дохера сеттингов есть. Сеттинг Fantasy High, где это буквально Гарри Поттер, что-то похожее на Джен Ви, который мы будем еще обсуждать, где подростки оказываются в школе, где, ну, с суперспособностями, с магией, со всякой такой хуйней, и там более прописанные сюжетные арки, при том, что они тоже в целом все сомпровизированы. Есть еще Adventure Zone, Dungeons and Daddies.
О, Daddies Harder, Dungeon Daddies Harder.
Да, и даже в России есть подобные подкасты, ну, понятно, что Подземелье Chicken Curry, которые я не очень люблю, мне не нравится химия между участниками этого шоу, и есть еще всякие подкасты помельче, которые при этом, ну, очень круто монетизированы, на самом деле, в плане того, как у них устроен Boosty и Patreon, если честно, вот можно позавидовать, потому что комьюнити, да, небольшое, да, там слушает 1000-2000 человек на выпуск, но при этом оно настолько включено в эти приключения, что... Ну, короче, мы с Артемием Леоновым стали думать много и упорно о том, что мы можем сделать. У нас есть классная идея, которая близка к «Доктору Кто» и секретным материалам по концепции. И мы хотим над этим думать. Вот.
Я
насколько
желаю вам
у нас
удачи,
хватит сил
держу
и времени.
За вас кулачки, Максим. Больше подкастов — это хорошо, поверь мне. Я теперь подписываюсь как серийный подкастер. Ты, я надеюсь, тоже. Ну что, я предлагаю перейти от фантастической вселенной к чему-то более... приземленному. А рейс 370 Malaysia Airlines тебе что-то говорит этот рейс? Скажи мне, пожалуйста.
Я не знаю, Паша, о чем идет речь.
Про Римскую империю слышал?
Про Римскую империю? Нет.
Я тебе вот это про Римскую империю
расскажу. Расскажи, что за документалка?
Напомню коротко зрителям помоложе и постарше, что 2014 год для компании Malaysia Airlines выдался жутко неудачным, потому что было две кошмарные катастрофы. С одной все на самом деле уже понятно, а кому непонятно, ну, ребят, попробуйте букварь почитать, я не знаю. А вторая, которая случилась первой, это рейс 370, до сих пор, если честно, хуй его знает. Зачитаю коротенькую справку из Википедии. Плановый пассажирский рейс по маршруту Куала-Лумпур-Пекин, выполнявшийся в марте 2014 года авиалайнером Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines, который исчез в небе над Южно-Китайским морем через 40 минут после взлета. Короче, прикол такой. Я недавно, когда была тема, например, про Римскую империю, люди писали, а я вот часто думаю про это. Или часто думаю про это. И кто-то написал, часто думаю, что случилось с Боингом 370. И я такой, блин, а что реально, да, есть документалка должна быть какая-то, столько лет уже прошло. Сука, недавно вышла на Netflix трехсерийная. И я такой, боже мой, ты же моя документалочка на Netflix MH370 The Plains It.
Ну, кстати, это немного странно, что они выложили все серии, мне кажется, по классике. Четвертая должна была пропасть. Вот тогда это было бы прям нормальный документал.
На 40-й минуте уже никто больше ничего не знает. Короче, в чем прикол этого самолета? Есть очень большая с ним загадка. Самолет взлетает, самолет летит, исчезает со всех, абсолютно со всех радаров. Через несколько дней после этого компания Maxar публикует, что у них есть какой-то еще один специальный радар, который смог проследить, что самолет резко в этот момент, пропав с радаров, изменил направление, полетел над Малайзией совсем в другую сторону и где-то уже над Индийским океаном пропал с радаров окончательно и полетел или на север, или на юг. Ну, то есть, и никто не знает, почему на самом деле, что произошло на этом самолете. Столько версий, куда он мог деться. Короче, их есть несколько. Там первую серию пересказывают все события, показывают близких, какая-то большая трагедия, ну, то есть все прям такое. Дальше начинают показывать энтузиастов, которые до сих пор думают над этим делом. Потому что странностей много. А почему компания Maxar опубликовала по... А почему ФБР, которые изъяли... А почему вообще ФБР, блядь, здесь? Какого хуя здесь ФБР, да? И почему они изъяли из подвала пилота его тренажер, чтобы проверить, какие маршруты он отрабатывал на этом там тренажере, и через, если я не ошибаюсь, 2 года спустя, или год, опубликовали информацию, что он отрабатывал такой маневр, на самом деле, все это время. Как так получилось? Другой энтузиаст где-то там в Индийском океане нашел обломки самолета. Но на этих обломках нет серийных номеров, хотя утверждается, что это обломки того самого самолета.
Но это в какой-то же момент еще становится достоянием интернет-детективов, которые... Есть же целые реддиты, которые прям профессионально посвящают свое время... подобным вещам.
Там есть, оказывается, да, такие треды, реддиты, где люди могут поучать поволонтерить в поисках самолета, им дают большие снимки океана, делят их на секторы, и они вручную, без нейросетей, просматривают эти сектора океаном один за другим, и одна женщина нашла, ну, предположительно, обломки этого самолета в Южно-Китайском море, где их как бы быть вообще не должно, а там проходили американские учения в этот момент, и я такой, сука... А фильм дает, этот сериал дает тебе несколько версий, разной степени убедительности, с разными аргументами, и мне трудно назвать хотя бы ну, одну из них какой-то достоверной, потому что родственники очень долго верили в то, что эти люди выжили. Близкие пассажиров пытались дозвониться своим близким на телефон, все были выключены. Куда-то проходили звонки. И отец одной из пассажирок взял трубку, то есть телефон взял трубку, но там не было никакого звука, и потом она уже не смогла дозвониться. И эта история, она до сих пор окутана. И при этом это, знаешь, самое странное в этом всем, что 21 век, спутники, телефоны, у нас летают...
Нейросети.
У нас летают фотокамеры. Фотокамеры. У нас,
дроны.
Нет, послушай, у нас фотокамеры летают в небе над землей, и каждый день ее фотографируют с достаточно нихуевым разрешением. И самолет просто исчезает.
А я правильно понимаю, что нет какой-то приоритетной версии, что именно случилось и почему самолет, если даже именно его обломки были найдены, что с останками?
Есть официальная версия, что самолет, самая логичная всех, если честно, что самолет утонул где-то в Южном Ледовитом океане или...
Хорошо. А что с пилотом?
Ну, понимаешь, у официальной версии и у каждой из всех версий есть, сука, вопросики, нахуй, и они не дают покоя. Почему пилот, можно предположить, что он выключил всю связь? Были случаи, когда пилоты несколько в истории авиации, когда пилоты совершали самоубийство на самолетах вместе с пассажирами. Такие случаи были. Но как бы почему это надо было делать?
Ну, обычно записки, и обычно да. Ты не тренируешься перед
Нет,
этим.
Тренироваться — это норм. Ты не тренируешь маршрут.
Вот эти маршруты.
Ты, если пилоты, которые хочет как бы покончить с собой, ты не разворачиваешь самолет на 180 градусов, летя в каком-то совершенно другом неизвестном направлении. И это вещь, которая... Ну, то есть, и этот сериал, он даст вам версию, но не даст ни одной исчерпывающей. Он даст вам официальную версию, само собой, но к официальной версии у вас останутся вопросы, и, честно говоря, это что-то, ну, типа, мы поняли, что с Бермудским треугольником не так, да, но, блядь.
Я обожаю такие неразрешимые или неразрешенные истории, потому что это небольшой такой заход на территорию конспирологии, когда, по крайней мере, есть какое-то реальное событие, есть официальные версии, есть непроверенные версии, но при этом никто ничего доказать не может. И там дальше уже начинается. Ты можешь, конечно, себе сложить шапочку из фольги и сказать, что я все понял, это на самом деле вот так, но ощущение того, что ты, скорее всего, никогда не узнаешь, что именно случилось. И плюс всегда вокруг подобных историй есть вот эти Reddit и сообщества людей, которые копают, выдвигают версии. И это безумно интересно. Был же вот этот чувак, который пропал, выбежал из аэропорта. Почему-то все это вертится вокруг самолетов так или иначе. Выбежал из аэропорта. После того, как прошел, видимо, уже какой-то паспортный контроль, выбежал в сторону ангаров, его никто не догнал, и все, он пропал. И после этого вот этого человека продолжают искать уже в течение многих
чувак,
лет. А тот
чувак, который из самолета с деньгами соскочил, помнишь, парашютировался?
Диби Купер. Да. Я вот как раз хотел про него рассказать, то, что вот 71-й год, но там, понятно, еще нет таких камер, нет дронов, нет нейросетей, там, понятно, но в чем логика? То, что человек захватывает самолет, просит пассажиров выйти, заставляет пилотов поднять этот самолет в воздух, потом забирает эти 200 тысяч баксов или сколько там ему передали, выпрыгивает в 50 километрах, и все. И вроде как ни его тела, ни денег, ничего не нашли, что это было, и при этом расследование этого дела было приостановлено не так давно.
Я, кстати,
ну, то есть
да,
буквально
да,
пару
да.
лет, ну, меньше 10
лет
назад,
я могу объяснить,
наверное.
Почему на самом деле это происходит с самолетами в наше время, потому что до самолетов были корабли, и все загадочные истории связаны с кораблями, утонули, пропали, то-то, то-то. И я скажу вот что, что моя вот версия, которая мне кажется, мне ближе всего, но я не могу на ней настаивать, и вы знаете, что я не фанат обвинять Америку во всех смертных грехах, постоянно делаю так крайне редко, но учения, которые проходили именно в этом океане, именно в этом море, на котором летел самолет, и компания Maxar, данные со спутников, которые появились уже позже, которые сотрудничают с американской разведкой, как будто бы в сумме с теми обломками, которые нашла та женщина, ребят, короче, две просьбы, посмотрите документалку, напишите, пожалуйста, в комментарии, какую вы считаете самой вероятной, что вы думаете. Второе, если вы знаете еще какие-то классные, не старые, интересные документалки, скиньте, я прям жадный до всего этого контента, мне надо больше такого.
О, я бы очень хотел посмотреть документалку, а возможно она есть, про семью Овечкиных. Помнишь, это вот та семья музыкантов в Советском Союзе, которая попыталась захватить самолет и улететь в Америку, куда они уже до этого по работе, связанной как раз с артистической деятельностью, уже были, и, правда, они там бывали с представленными КГБшниками, и Ты знаешь эту историю про то, что они за пару лет до падения железного занавеса они при этом подпиливали оружие под контрабасы, то есть штуки, которые тогда не пролезали в эти рамки, потому что их никто особо не досматривал, потому что, а что досматривать? Ну вот семья Овечкиных, вот известные музыканты. И в итоге же они посадили на военном аэродроме, по-моему, и часть этой семьи была убита, двое, по-моему, еще живы, или один остался в живых, кого-то там еще убили, потому что, конечно, самолет был взят штурмом, но в целом эта история просто пиздец. Люди настолько хотели свалить из Советского Союза в Америку, где жизнь казалась им слаще, не зная, что скоро железный занавес рухнет, и СССР прекратит свое существование, и при этом они решились на захват самолета, и что привело к гибели и пассажиров в том числе, и бортпроводницы.
А помнишь пилота, который самолет в Японии угнал, и у которого все хорошо закончилось в итоге? Пипец, короче. В общем, бездна интересных этих историй. Я надеюсь, что однажды мы достоверно сможем понять, что случилось с Malaysia Airlines когда-нибудь в будущем. Это будет разгадано. Мы будем уже старыми и такие, да, окей, мы поняли.
Ну и чтобы не заканчивать на такой новости про конспирологию, можете меня поздравить. Мы с Пашей давно уже были в этой борьбе. Я наконец-то изменил регион PlayStation. Наконец-то оформил себе американский аккаунт. Да. Я предзаказал уже второго Человека-паука, потому что, если честно, на ближайшие годы это единственная причина для меня, по крайней мере, пока Sony ничего не анонсировала. оформить какой-то зарубежный аккаунт. Но, если честно, я охуел от того, насколько дорого на PlayStation стоит игры. Понятно, что есть вариант с Турцией, который то уже подорожал, но я не хочу ебаться с криптой. Мне неинтересно пользоваться олдубили. Я хочу какого-то плюс-минус простого
механизма. Тем более, кстати, эта штука уже все.
Вроде как не совсем все. Там еще есть лазейки, и сама компания обещает восстановить доступы. Там начались проблемы. И опять же, Binance ушел из России. В общем, все не так просто теперь. И мне очень нравилось, если вы пропустили эту нашу битву идеологии, мне нравится в Xbox то, что я поставил Турцию.
Так у нас нет битвы. У нас нет битвы.
Просто удобно, я плачу с карты, я не включаю никакие VPN, и Xbox думает, что
так
я
у нас
в Турции.
Не битва.
И мне дешево.
На Xbox правда удобно, на Switch правда удобно, в Steam правда удобно, в PlayStation правда неудобно. Я с тобой согласен во всех твоих претензиях.
В Steam не слишком удобно, скажу честно. В Steam иногда надо поебаться, если ты хочешь себе Казахстан.
Я просто привязал армянскую карту, и все, мне нормально. Я купил себе Baldur's Gate 3, это заняло у меня минуту. Я с тобой полностью согласен, просто я угорал с того, что ты год, ты при любом удобном случае хуесосил эту систему. Можно было один раз это сделать, да, это не... Но от того, что ты год...
Погоди, нет, теперь я буду мандеть. Теперь я буду мандеть на то, какие дорогие игры, с каких пор эксклюзивы PlayStation стали стоить по 70 баксов.
Они всегда столько стоили на PS5.
Нет, ну, 60 баксов до этого было, окей, теперь да. 70 баксов. 70 баксов, это же да. По-моему, началось это с God of War Ragnarok.
Еще с Returnal'а.
Ты такой, яу, и при этом ты должен покупать сразу же на 75 баксов, по-моему, карту предоплаты. И при этом, если ты покупаешь на вот всех этих сайтах у перекупов, то там еще 1300 рублей сверху комиссии.
А почему рублей?
И ты такой, ёбнуться.
Почему рублей?
Ну, потому что я сначала тыкнул на карту Мир, мне рубли не жалко. Потом, понятное дело, что я визы оплатил.
Короче,
и там 300 рублей, что в рублях
у меня считал. У меня есть долларовая карта армянского банка, и это у меня, я покупаю злоты дешевле, чем они стоят по рыночному курсу. Чуть-чуть, но дешевле. Покупаю карты, подстраиваясь под свой баланс. Не самая удобная система, но как бы она работает. Вот она нормальная. Не надо делать это в рублях. Не надо делать это. Россиянам это продают намного дороже, чем это можешь сделать ты. Вот в чем прикол, понимаешь?
Да, но где ты берешь ключи?
Карта
оплаты.
Можно этот сайт просто замутить. Я его не очень люблю. Я покупаю, и там, то есть для США карты их там дохуя. 10, 20, 30, 50, 100, любые номиналы. То есть эти карты можешь найти, покупать их под игру, чуть-чуть остается остаточек, и окей, это получается недорого, даже, может быть, немного дешевле, чем по рыночному курсу, и с долларом получится тоже, поэтому это в целом...
У меня второй паук получился вышел типа 8 тысяч рублей или 7,5.
Ну, я тебе напомню, сколько
что
сейчас
примерно
стоит,
соответствует
сколько
реальному.
Сколько стоит рубль сейчас? Я просто...
Да я не хочу об этом думать, что ты пристал.
Нет, ты понимаешь, компания Sony охуела.
Ты задаешь мне вопросы, ты задаешь мне вопросы, которые делают мне больно, Паша.
Я хочу спросить, эксклюзивы PlayStation 10 лет назад стоили 2500. Я хочу спросить, у компании PlayStation, а вы там не охуели? Извините меня, вы чё? Вы ёбнулись?
Ты чего сейчас добиваешься? Ты нахуя сталкиваешь меня с реальностью? И мы такие, больше не будем говорить про самолеты, поговорим про что-то позитивное. Вот,
в 2013 году, я напомню, я снимал однушку на Партизанской в Москве за 1000 долларов, да, окей? Тоже, знаешь, вот есть и минусы, с другой стороны, поэтому что еще могу сказать, такие дела, так мы живем теперь, да, поэтому вот такая история, но я рад, что ты наконец-то сделал, и да, это правда не так удобно, как сделано у всех остальных, к сожалению, Sony и их аккаунты, веб-сервисы, это самая слабая часть всей экосистемы, я не могу переименовать аккаунт, мне нахуй не надо, но мне хотелось бы, блядь.
Ну ладно, с аккаунтами я еще плюс-минус разобрался, и то не потому, что я тупой, а потому что я отрицал эту необходимость в течение года, да и прямо скажем,
не было
Sony мне не давала много
не
поводов.
Да.
Мне было похуй на другие игры, на God of War, Ragnarok, то есть я еще первый не прошел. Когда-нибудь, по скидочке, наверное, возьму. Вот, но, я удивился тому, что, оказывается, у второго Человека-паука нет Season Pass'а. Первый мне понравился тем, что, по-моему, там как минимум 2 или 3 сюжетных дополнения было, одно из которых с женщиной-кошкой. И они были норм.
Но я не могу сказать точно, был ли пас на старте. Может быть, да, может быть, нет. У меня нет сейчас точного ответа на этот вопрос. Я думаю, что на самом деле...
Короче, я объясню.
Это просто логика... А когда Sony последний раз тебе DLC делали, скажи мне, пожалуйста? У них
God of War Ragnarok ощущается как DLC за 70 баксов.
Пожалуйста, в жопу. Короче, у них есть два способа теперь делания топ-контента. Это режиссерская версия и маленькая игра по этой игре. Поэтому я думаю, что...
Ghost of Tsushima, пожалуйста.
Режиссерская версия. Extended Cut.
И отдельное сюжетное дополнение.
Он в части Extended Cut'а. Он часть Extended Cut'а, я отвечаю, я уверен.
Да, но сюжетное дополнение в любом случае есть.
Да, но, видишь, это другая схема. Вот, и поскольку Человек-паук получил...
Ну, к тому же, тот же Человек-паук 2018 года, это было не так давно.
Да, три DLC и Майлз Моралес. И, видимо, Sony, посмотрев на Майлз Моралес, решила, что сделать еще одну небольшую игру, дополнение ко второй части, будет хорошей идеей. Поэтому я его подождал, наверное. Мне кажется, они поступят как-то так.
Ну, если так, то я согласен. И мы переходим к главной теме этого выпуска, сериалу под названием «Джен Ви». Почему-то хотел на манер Джон Сина представить его. Если честно, «Джен Ви» превзошел все мои ожидания. Я думал, что это будут сопельки. Я думал, что это будет немного Wednesday, которая одновременно такая эджи, готичная Даша из «Папиных дочек», но при этом все равно немного семейный сериал. Нет, «Джен Ви» — это 100% спин-офф пацанов, которые я бы скорее назвал девчонками. Тут на главной роли, конечно, выходят девушки со своими проблемами, у которых, ну, при этом уровень жестокости и пиздеца в жизни не меньше, чем у Билли Бутчера, но все это приправлено вот этим вайбом темной академии. Опять же, как в той же Wednesday, как в «Людях Икс», если это какие-то фильмы или сериалы или комиксы именно про школу обучения.
В общем, это про школу, да, хочешь сказать? Про школу, типа. Они там макают мокрого Вилли, делают мокрый Вилли, это их одноклассник, который превращается в воду, знаешь, они там...
Буквально.
Они макают его головой в унитаз, а он такой вылезает из бачка.
Кстати,
и пизды
им мокрый дает. Вилли там правда был. Там правда был, но при этом, разумеется, тут есть еще и флёр волшебников и молокососов, которые скинс. И в целом полное ощущение того, что ты подросток с неразрешенными проблемами, только при этом у тебя есть самая опасная штука в мире. Суперспособности, которые вообще никак не контролируются.
Наконец-то.
Сериал начинается с того, что главная героиня обнаруживает во время первых месячных, что она, оказывается, умеет управлять кровью и нахуй случайно убивает всю свою семью прямо на глазах у своей маленькой дочки.
Ой, какая ситуация, конечно. Да, неприятная.
Неприятненькая. И при этом вся страна, весь мир вокруг тебя, которая делает ставку на то, что вот, ваши дети принимают эту сыворотку Ви, и потом они получают суперспособности и становятся частью вот этой системы, которая на самом деле не столько на защиту населения направлена, сколько на
бабла.
Корпоративность. Да, это огромный процесс по заработку бабла. Разумеется, открывают школы, где в школах суперов, юных суперов заставляют между собой соревноваться. Разумеется, там можно набирать очки социального одобрения, какой, на каком-то месте, на первом, втором, третьем, четвертом, пятом, вы соревнуетесь.
Ты ищешь очков Гриффиндору, потому что мне нравится ебало Драко Малфоя, понял, долбоеб мелкий, сука,
нет,
нахуй.
Нет, тут нет Гриффиндоров, но тут есть личная борьба, то есть ты с самого поступления в эту школу, ты дрочишь на то, на каком месте ты находишься. Конечно же, вокруг высшей десятки есть флёр вот этих самых крутых чуваков в школе, но и у этого есть тоже проблемы. Сериал абсолютно без тормозов, то есть он не тратит время на нюни, при этом он показывает довольно неплохую драму. И драму он часто прячет в какие-то ставки вокруг сюжета, то есть главное, ну, то есть в аллегории, метафоры. Главные героини, которые соседки, по сути, они буквально как Эннет, по-моему, и Уэнсдей, которые тоже были соседками в сериале про Уэнсдей, тут то же самое. Есть главная героиня, которая выросла, ну, с грузом убийства собственных родителей из-за неконтролируемой силы, которую она даже и не хотела. Просто вообще у детей развиваются суперспособности в районе 6 лет, у нее пришло с первыми месячными. Видимо, потому что вот как-то так сработала эта сыворотка. Кто виноват? Она, родители, которые без ее согласия накачали ее этой херней. Мы не знаем.
Все, кроме нее.
Ну, нет, вернее, знаем. Конечно, родители виноваты. Да, блин, что делаете?
Ебанутые, пиздец. Но это что-то вроде тех ужасных американских конкурсов красоты для детей, знаешь, вот оно.
Да, да, типа, да, да, ну, да, опять-таки,
Starlight, она в целом, да, она про это была, да.
Вот ровно то же самое, только тут больше заглядывают внутрь этих людей, как у них ломались судьбы, куда они могли пойти, потому что у Starlight это еще неплохая история. То есть это не худший вариант того, как могли бы развиваться эти суперспособности. Вот, пожалуйста, у тебя пример героини, которая, ну, просто зарубила своих родителей. Ее соседка умеет уменьшаться в размерах, но не все это так прикольно и просто, потому что каждое уменьшение в размерах у нее приводит к тому, что сначала она должна выблевать всю себя. И только потом, вот с каждым выблевом, она становится меньше, маленькой, она ведет блог на Ютубе, где она записывает всякие штуки. Ну да, и
нет, секундочку, девочки, если вас тошнит, чтобы вы были поменьше, это отвратительно, нахуй. Пожалуйста, это проблема. Вы все прекрасные, дай вам бог. Но, блядь, это звучит круто.
Это звучит круто, как эмоциональная драматическая ставка. И тут, в целом, тут весь сериал, он ровно про это. Они берут самые популярные какие-то социальные штуки и раскрывают их при помощи корпораций. Главные героини, девчонки, я буду называть их так, ну, опять же, одна, ну, управляет кровью при помощи селф-харма, буквально, то есть она режет себе руку ради того, чтобы оттуда полилась кровь, и дальше капли этой крови она может использовать уже как ну, какие-то кинжалы.
Магия крови,
ну, и,
да,
соответственно, у тебя, пожалуйста, прямая метафора РПП. У-у-у. Есть героиня, у них сразу несколько гендеров, и потом дальше идет принятие. То есть изначально это был пацан, его воспитывали как пацана, и вот у тебя есть батя, который такой: да я тебя растил как пацана, и ты был пацаном, а что это у тебя из-за сыворотки появилась возможность становиться кем угодно, менять свой биологический пол. И дальше ты сам понимаешь, к чему это приводит, какие неловкие разговоры про собственную идентичность. И, разумеется, помимо вот всей этой части, без которой, наверное, ни один современный сериал про подростков обойтись не может, потому что эти штуки надо обсуждать, их нужно показывать, но Gen V показывает тебе это все через призму суперспособности, которые мгновенно, просто до полного пиздеца, ну, выкручивает каждую ситуацию, которая может пойти не так, она идет не так. И Gen V очень круто показывает и вот эти проблемы, и саму школу. Ну, что будет, если кучу подростков, у которых прямо сейчас чешется пипися в разных стадиях, запереть? Что же будет? Спойлер, ничего хорошего. Очень круто показывают разные способности. Бюджет у Gen V явно прям большой. И, опять же, никаких поблажек и скидок на то, что это подростки, нет. Кровище до пизды. Купаются во всяких субстанциях сразу же, с первых 5 минут сериала. Я показал сериал своей жене. Она, которая не смотрела пацанов, она охуела, она не
покажи,
смотрела пацанов.
Покажи, пожалуйста, ей начало 3-го сезона, я очень прошу.
Да, да, она на пути к этому, она просто пизданулась, такая: окей. И если она начинала смотреть Gen V, играя в Candy Crush на телефоне, потом она отложила телефон и такая: так, нахуй, я в деле, это пацаны вот такие. И мы посмотрели 2 эпизода подряд, вышло 3 сразу, она такая: так, пока ты гуляешь с собакой, я иду смотреть пацанов. К моменту, когда мы включили 3-ю серию, она уже посмотрела половину 1-го сезона с криком: «Это лучший сериал просто ever!» Я понимаю, почему.
Чел, пожалуйста, от меня по-братски, да? 3-й сезон.
Так.
Да, самая сцена, где чел уменьшается. Пожалуйста, да. Сними ее реакт, если она не против, хорошо?
Я попробую. Там, кстати, есть аналогичная сцена с вот этой девчонкой, которая уменьшается, но там уже это про компенсацию. Гиперкомпенсацию, ты, возможно, сможешь примерно допетрить чего. И, короче, Gen V — это сериал, у которого отлично получается высказываться и о каких-то социальных штуках, и двигать сюжет, потому что со школой, которая, опять же, подчиняется корпорации, вот, ну вот так вот, не все так просто. Оказывается, что и с этими детьми, которых и так держат в гипержестоких абьюзивных условиях, можно сделать их жизнь еще хуже. Оказывается, что что-то с этой школой не так. И перед каждым эпизодом, разумеется, тебе показывают 10 дисклеймеров о том, что ёбаный в рот, трижды подумайте, прежде чем смотреть этот сериал. Тут и про суицид, и демонстрацию суицида, и просто и селф-харм, и РПП, что угодно. И знаешь, вот когда тебе прям показывают эти дисклеймеры перед каждым эпизодом, ты такой: вот сейчас я буду смотреть с тройным интересом, что же там такое тебя разъебет в этом эпизоде. Это очень круто. И при этом тебе не хочется в лоб сравнивать это с пацанами, потому что, ну да, стилистика та же, интонация схожая, но при этом сериал все равно тот же мир, но с другого угла, и из-за этого как будто бы и пацаны становятся глубже, потому что ты понимаешь лучше эту систему корпоративную поставки новых суперов на рынок. И при этом Джен Ви, ну, он, в нем достаточно связи с главными пацанами. Там действие происходит уже после третьего сезона. Какие-то минимальные спойлеры вы можете словить, потому что отдельные персонажи, которые играют важную роль в основном сериале, появляются в роли камео. Некоторые второстепенные герои и героини из оригинального сериала появляются и здесь. Но, в общем и целом, это реально вот как будто бы лучшее, что они могли придумать, пока вот ты ждешь четвертый сезон, и Эрик Крипке, создатель сверхъестественного и, конечно же, пацанов, он тоже смотрел-то в том числе и как фанат, и я думаю, он в ахуе. Я думаю, что четвертый сезон пацанов будет еще круче, потому что теперь ему есть с кем соревноваться. Даже внутри этой вселенной.
Хочу спин-офф про детский сад и дом престарелых.
О, дом престарелых даже круче звучит. В детском саду, наверное, нет, потому что они 6 лет получают эти способности. А вот злобные деды, которые хотят играть в нарды, но потом начинаются, я не знаю, скукоживаться и лезть в залупы другим дедам, или активировать нарды, уменьшать их, отправлять как в мозг другому деду, который их обыграл. О, это было бы роскошно.
Короче, ждем. Или Крипки, ты, короче, это понял, да.
Шатаут. Респекты самым лучшим людям на этой планете, которые делают подкаст «Не занесли» еще лучше. Помогают двум гоблинам. Обеспечивают одного из них свежими макбуками, которые Паша продолжает гладить вот так вот.
Такой красивый.
Друзья, вы поддерживаете нас на Патреоне и Бусти на значимые суммы, поэтому мы в начале каждого нового месяца кидаем вам респекты, потому что без вас не было бы нас, нам нечем было бы платить монтажерам, нашим сейлс-менеджерам, менеджерке Лере. Спасибо ей большое. И, в общем, было бы грустнее, и вы бы нас точно слушали меньше. И из-за того, что мы люди не ленивые и достаточно креативные, мы каждый такой шатаут придумываем какую-то штуку, хитрую схему ради того, чтобы вас как-то по-особенному отблагодарить. То есть мы не просто называем ваши ники, но и есть какая-то тематика у этого всего. И раз уж мы только что обсудили Джен Ви, я думаю, что будет справедливо присваивать каждому из вас, каждому красавчику, который поддерживает нас на значимые суммы, какой-то статус мутанта из вселенной Людей Икс. Я понимаю, что пацаны и Люди Икс, они в разных категориях, но и там суперспособности. В целом это немного расизм, потому что у супергероев суперспособности тоже есть. Но что есть, то есть. Мы не говорили, что будет круто, мы говорили, что будет. Ну, что будет? Итак, Паша, попрошу тебя огласить начало этого списка, а я уж определю человека куда-нибудь.
Юрий.
Вулкан. Казино, наверное.
Шаба.
Ночной змей.
Курлатов.
Солнечный огонь. Сиро Йосида.
Пан Рубановский.
Лохит.
Извини, брат, прости, нехорошо получилось. Да. Егор Гуцал.
Псайлок. Я думал, что это покемон.
Денис Экскиллер.
Искра.
Кейт.
Биша.
Артур Галиулин.
Габет.
Классный был чувак, да. Костас Коломец.
Множитель. Наверное, это классный Берси.
Мото Куджи.
Зарядчик.
Ярослав Заволокин.
Шлюз. Я как будто бы проезжаю, знаешь, вот по подмосковным городам. По индустриальным частям, где как раз гаражи, ремонты.
И заряжатели, да. Илья Самойлов.
Дэдпул.
Павел Карпович.
Темный зверь.
Темный. Как Ольг Боч.
Скрулломаха.
О, Скрулла опять.
Инопланетянин Скрулл, который прикинулся и поверил, что является Росомахой. Сила метаморфоз.
Шампур Мангало.
Мираж. Ты либо группа, либо новый Assassin's Creed.
Александр Кузнецов.
Хелдун. Наверное, у тебя классные куклы.
Маскульт.
Сандер. А ты прямиком из Баффи.
Продавец Юэ Фотомассер.
Сирена.
Гришка Рожков.
Саблезубый.
Александр Бу.
А, Джубили. Он ближе, чем вы думали.
Юра Реутский.
Циклоп. Одноглазый Юра.
Илья Ермолов.
Джин Грей. Человек с фамилией невкусного коктейля и именем тоже Джин плюс Эрл Грей.
Все-таки, ну ладно. Андрей Фролов.
Амерта.
По-испански что-то. Кейси.
Полярная звезда. Кстати, а настоящее имя полярной звезды Жан-Поль Бабьер. Бабьер.
А продвигайте женщины Ера, извини, пожалуйста. Давай все-таки как-то это, да. Андрей Андреевич.
Бешенство!
Валерий Бобров.
Чернокрыл. Что русское?
Его Моромо.
Степфордские кукушки.
Лиспер.
Сейчас будет какая-то гимнастика для моего языка. Длинношей.
Нормально. Дениска.
Анатомия страсти началась. Предплечье. Это какая-то уличная команда планеты X. Окей. Там бывает всякое.
Обнимишка.
Ирина. Настоящее имя Ирины — Ирина.
Блять, Ирина, ёб твою мать, что за пылесос такой?
Описание. Похоже, потеряла силы. Охуеть. Бессильная Ирина.
Григорий Яфа.
Красный лотос.
Юрий.
Королева гоблинов. Мэйдалин Прайер. Блин, Мэйдалин звучит как Мэйдалин. Вообще,
ты от Мэйдалин. Балаволка.
Мойра Мактакперт.
Владимир Козырев.
Человек Экс.
Петр Соловьев.
Не буду откладывать. Личинка.
Джек Рамзи.
Джозеф.
Егор.
Реванш.
Кирилл.
Счастливчик.
И на этом все. Спасибо большое, профессор Ксавьер.
А, у меня еще осталась призрачная кошка.
Это я.
Друзья,
это
спасибо
я.
Вам большое. Вы наша собственная команда. Сверхлюдей Икс. Вы уберменши. Плохо прозвучало. Короче, вы просто невероятные красавчики. Спасибо, что помогаете нам. Без вас не занесли. Давно бы загнулся. Друзья, это был 285-й выпуск какого подкаста, Паша?
Не занесли.
Игра. Если вы хотите примкнуть к этим людям, или если вы хотите оказаться в ламповом чате «Не занесли» под названием «Яма с хуями», впереди очень много игр в октябре, ноябре, декабре, а вам нужно их с кем-то обсуждать, то, опять же, поддерживайте нас на Бусти, на Патреоне, на конкретные тиры.
Спасибо вам большое.
Прям так тиры называются, «Яма с хуями», и вы сможете попасть к нам, мы вас пригласим, как будто бы вампира. Ну, или просто поддержите нас на iTunes, Google подкастах, оставляйте отзывы, рекомендуйте друзьям, это правда безумно важно, и без этого мы тоже загнемся, как и без финансовой поддержки. В общем, какой-то такой выпуск, довольно длинный, хотя и тем, жирных тем не то чтобы очень много, надеюсь, что вы посмотрите и документалки по рекомендации Паши, дадите шанс Critical Role и, возможно, угорите так же, как и я, и посмотрите Gen V и отдохнете и кайфанете так же, как и я. Ну, а с вами был я, Максим Иванов, I Love Saint Jimmy в Твиттере, Инстаграме и в любых других соцсетях. Пожалуйста, подписывайтесь на мои сетки и пишите. Всякое пишите, дикпиков не нужно. Это было в прошлом году, больше можно не повторять. Паш Пони, Пашка Душка, отказавшийся быть Пашкой Пушкой. В общем, Паш Пони везде. Давайте, погуглите, он популярный. А теперь у него еще и MacBook есть. В общем, пока.